Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 8 495 959 59 39 и задавать ваши вопросы. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев, и сегодняшняя наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Я напоминаю, наш телефон 8 495 959 59 39. Но прежде всего объявление. В 70-м павильоне на ВВЦ в секции «Радонеж» продается моя новая книга. Часть тиража я передал как пожертвование радиостанции, чтобы поддержать ее. Поэтому, приобретая эту книгу, вы будете помогать радио «Радонеж». Эта книга называется «Мудрость небесная и земная». Это беседа на послание апостола Иакова. И главной темой этих бесед – живая вера. Чем живая вера отличается от мертвой веры? Даже те из вас, которые имеют то издание, которое было более 10 лет назад, это издание теперешнее отличается тем, что каждый тезис, который я предложил в первом издании, здесь огромное количество цитат святых отцов для того, чтобы не быть голословным, а подтверждать сказанное слово, как сказано в Писании, любое слово верно при двух-трех свидетелях. И на этой неделе было много звонков из Архангельска, возмущенные верующие звонили мне лично на радио «Радонеж». Мы тоже имеем подобные сигналы. Это связано в первую очередь с тем, что вот ситуация вокруг за Островским приходом. Этот приход на протяжении многих лет нормальной церковной жизнью жил, в том числе несколько десятилетий после Великой Отечественной войны, пока в начале 90-х туда не был назначен новый священник. Имя его мы не будем называть во время передачи, потому что он призван священноначалием к покаянию. И если он покается, то это будет, конечно, радостное событие. С появлением этого священника начались очень странные изменения на приходе, которые вызвали непонимание, даже негодование местных верующих. Они не могли смириться с тем, как стало совершаться богослужение, и искажаться стал устав, и в конце концов оказались вынуждены люди ездить в другие храмы, на другие приходы, потому что они устали от этих всевозможных обновлений, самочинных, не основанных на уставе церкви богослужебным. Тогда же эти люди стали обращаться к приходским священникам, в епархию, и они задали вопрос, кто разрешил этому священнику так служить, как не служит на других приходах. И было епархиальное собрание епархиального совета вот 11 января 2013 года, и там обсуждали, как трудно было отвечать этим людям, почему вот везде служит как положено, а этот священник ведет себя так волюнтаристски, он допускает какие-то там нововведения, совершенно неоправданные, то, что смущает людей. Помните, апостол Павел в своих посланиях, он говорил, если кто-то смущается от того, что я ем мясо или пью вино, не буду есть мясо вовек, не буду пить вина вовек. То есть даже гастрономические смущения, если у людей возникали, апостолы шли навстречу. А здесь человек, который заявляет, что он продолжает линию отца Георгия Кочеткова, он смущает людей и совершенно спокойно к этому относится. Для него это как бы не проблема, то, что люди, те, которые не готовы к таким переменам и не могут их принять, они вынуждены ездить на другие приходы, все-таки, извините, Архангельская епархия – это север, и такие проблемы создавать для людей – это не очень понятно. Тем более, что священник, он дает присягу, в которой есть слова «клянусь пред всемогущим Богом». Это страшные слова. И он обязуется, он говорит, обязуюсь и клянусь всемогущим Богом, пред святым его Евангелием и жертвующим крестом в том, что богослужение буду совершать с усердием и благоговением по чину положению церковному, ничтоже произвольно изменяя. Это вот текст обязательный для всех священников присяги. И вот этот священник, он как бы нарушает это постановление. Конечно, некоторые рассуждают, а какая разница, кто как служит. Но так могут рассуждать только нецерковные люди. Люди, которые не знают церковную жизнь. На самом деле, какие-то, если перемены происходят, согласие там с церковными соборами, с богословскими комиссиями, то они очень осторожны, такие перемены, потому что невозможно, чтобы вот так вести в соблазн людей. Мы знаем, что произошло в 17 веке, когда волевым решением осуществлялись реформы патриарха Никона. И, возможно, ему казалось, что если вот так резко все это сделать, то все пойдут за ним. Но в результате произошел раскол. И все наши церковные историки, включая Макария и Филареты и других, которые описывали эти реформы 17 века, они говорят, в чем-то они были своевременны, но нельзя так делать. Нельзя. Это трагическая страница. И когда вот группы последователей отца Кочеткова, они начинают вот экспериментировать, это эксперименты над живыми людьми производятся. Они как бы смотрят, проглотит русский человек это или не проглотит. Будет возмущаться или не будет. Какая часть будет возмущаться, какая нет. И кто возмущается, он выдавливается из общины. И ему надо ездить теперь по морозу куда-то в дальний храм. А кто солидарен, те остаются как бы в таких общинах, элитарных общинах. И в чем проблема? Вот я давно как бы знаю отца Георгия Кочеткова. Человек, по-своему, очень нравственный, чистый человек. Но у него есть очень серьезная проблема. Он нарушает главное правило миссионера, которое всегда было известно. Во-первых, до революции миссионер никогда не мог быть настоятелем храма. Тот, который ведет такую активную миссионерскую деятельность, он был приписным при храме, сверхштатным как-то. сейчас говорят. Потом миссионер не может заниматься духовничеством. Вот в чем главная проблема отца Георгия Кочеткова и его подражателей. Почему? Потому что если ты человека привел к Богу, он тебя адекватно не воспринимает. Ты для него как бы вот то, что свыше послано. И критически не воспринимается уже ничего из того, что этот человек говорит. И если миссионер людей, которых он обращает к Богу, оставляет рядом с собою, то возникает секта. Когда вот я начинал свою миссионерскую деятельность в Москве, я сразу сказал себе, что это разные вещи. Служение миссионера – это вот как акушерка, она помогает родиться. А служение духовника – это нянька. Поэтому акушерка должны бережно передать другому человеку от того человека, которого обратили к Богу. Мы даже в свое время, я помню, с владыкой Арсением смотрели по списку присоединенных, и кто в каком районе живет, и вот думали, в какой храм рекомендовать, кому идти. Потому что в противном случае, если бы я оставлял бы всех этих людей при себе, некую монополию объявлял бы на такое самостоятельное обучение их, только я могу как бы их обучать, ну, возникла бы стеняевская секта. Но я этого с самого начала не делал, я от этого отказался. Потом я не считаю себя человеком, который может заниматься вообще духовничеством, потому что это надо иметь годы и годы за плечами, и не каждому дается этот дар. И когда вот это главное правило миссионера нарушается, то возникает такая элитарная секта. И они начинают так враждебно смотреть на всех несогласных. Они воспринимают всех не согласных людей, как неправославных. Они считают вот только себя православными, и все остальные, как бы, они неоглашенные, ненаученные, то есть не знают веры. Сейчас такие конференции миссионерские проводят, собирают священников, какие-то там мальчики, девочки, там диаграммы чертят перед опытными священниками, учат нас, как надо веровать, как проповедовать. Вот этот дух новообновленчества, он несет развал нашим общинам. И вот митрополит Даниил, который известен нам и по радио Радонеж, когда он нес свое архиерейское служение, по-настоящему миссионерское, на Сахалине. Мы помним, он был здесь, на радио Радонеж, и беседовал, рассказывал нам. И вот он свидетельствует. И вот через некоторое время, когда я выходил из Ильинского собора, после воскресной литургии, пишет он в своей статье, ко мне подошли прихожане, то есть вот этого священника Кочетковского, которые за этой же литургией причащались святых христовых тайн. Они буквально преградили дорогу и стали требовать убрать из их храма одного священника и там вернуть другого, который служил там раньше. Митрополит пишет, я попытался пройти, но меня схватили за рясу, так что я с трудом устоял на ногах. Да еще держали прямо передо мною телефоны и вели видеозапись. С большим трудом мне удалось пройти. Ну, как вот оценить такое отношение к архипастырю, к правящему архиерею? А все связано с тем, что уже для этих людей и архиереи, и все другие священники, они не оглашенные. Они не проходили курсы отца Георгия Кочеткова, значит, как бы не православные. Вот в этом дикость этой ситуации. Совершенно прав Александр Леонидович Дворкин, когда говорит, что в русской церкви никогда не было системной миссии. Никогда не было, чтобы вот какая-то одна программа, там, она бы была бы объявлена общецерковной. Каждый миссионер, он был по-своему неповторим. Это был какой-то эксклюзив. И только так мы в многообразии находили те формы, которые более деятельны, более эффективны. А тут опыт одного священника из Москвы пытаются переносить на всю церковь. И если кто-то не соглашается, говорят, ну, они неоглашенные, то есть они ничего не знают, ничего не понимают. Сейчас вообще такое время, что все начинают учить друг друга. Вот в моей ситуации там появился один религовед, который учит меня, как заниматься миссионерской работой среди мусульман. Этот человек ни Корана не читал, не читал специальной литературы о том, как проводить работу с мусульманами, о чем можно говорить с ними, о чем нельзя. И начинают вот учить друг друга. И вот таких учителей, ну, мало того, что вот учат друг друга, еще агрессию начинают проявлять. Схватили архиерея, митрополита за рясу. И это совершенно, конечно, недопустимо. А ведь это после божественной литургии. Преподобный Серафим Саровский, как известно, причастившись, старался ни с кем не разговаривать. А здесь возбуждение, агрессия, так вести себя с архиереем, потом провокация, вот эти телефоны на видео включены, все это снимают. Для чего это делается? На Руси было принято, если ты готовишься к причастию, то ты должен после причастия оберегать вот этот дар, который ты получил. Лишнего слова не сказать. А тут причащались от одной чаши с владыкой, и потом на владыку набрасываются, и сами там они вот решают какие-то там кадровые вопросы. Ну, если в конце концов у людей какое-то возмущение есть там на какого-то священника, предположим. Во-первых, есть такое понятие, как церковный суд. А у нас как делают? Если недовольны каким-то священником, вот в интернете вывесили, вот читайте все. А кто дал право? У этого священника есть епископ. Это не запрещенное служение священника. Это архиереи решают там, может служить, не может служить. Как вот осуществляется деятельность. Если переводят, то значит есть какие-то причины, по которым переводят. Иногда переводят хорошего священника. Для чего? Чтобы вот свой опыт положительный перенести на более слабый приход. А более слабого священника дают в помощь крепкому священнику, чтобы тот его как-то подтянул. Тут причины могут быть самые разные. И это не оправдано такое поведение. У нас все ведущие специалисты по церковным вопросам, они уже высказывались по поводу вот этих перегибов отца Георгия Кочеткова и его подражателей. И митрополит Воронежский, Борисоглебский Сергий, и митрополит Псковский, Великолукский Евсевий, митрополит Тверской, Кашинский Виктор, митрополит Уфимский и Стерлитамский Никон, архимандрит Иоанн Крестьянкин высказывался, покойный, архимандрит Тихон Шевкунов, протоиерей Дмитрий Смирнов высказывался по поводу вот этих перегибов Кочетковщины, протоиерей Валентин Асмус, иерей Олег Давыденков, иерей Даниил Сысой, покойный, протодиакон Андрей Кураев, Дворкин Александр Леонидович и целый ряд других людей, то есть специалистов, людей с образованием, профессоров. Мы видим, что у них было суждение по поводу этих вот программ. И как такое может быть? Я думаю, что мы должны усилить молитвы за эту епархию, за владыку, за митрополита Даниила, чтобы Господь укрепил его. Владыка написал статью, он призывает всех к миру. Статья и называется таким образом, чтобы осуществить свой апостолат. Он именно действует с позиции осуществления единства, призывает к миру всех, все эти стороны. Владыка, видите, недавно получил эту епархию. До этого там был архиерей, но архиерей очень много болел. И вот эти люди, наверное, пользовались недугами покойного владыки, царствие ему небесное. И они вот устраивали это самочинение, как на этом приходе, который оказался захвачен вот этими необновленцами, с их экспериментами. Даже если вот мы представим себе, что эта программа, она работает, это хорошая программа, то, что вот делает Кочетков и вот этот священник из Архангельской епархии, но она должна получить общецерковное одобрение. А если есть какие-то вопросы? Мы должны всегда прислушиваться к критике. Если, например, я получаю какие-то замечания от других людей, я всегда благодарю за то, что вот получил уточнение, там, замечание. Но опять же, а как делать замечание человеку? Сказано, если кто согрешит против тебя, обличай один на один. Если не послушается, двое-трое. Если двоих-троих не послушается, тогда перед церковью обличай. А сейчас вот эти все советчики, они действуют сразу. Они интернет превратили во что? В место, где позорят себя и других. Святейший патриарх Кирилл на прошедшем епархиальном собрании, он совершенно четко сказал, что недопустимо, когда священники, разбившись на разные группировки, там эти либералы, эти консерваторы, начинают в интернете вести войну друг с другом, называют по имени друг друга и обливают грязью, и стараются больнее просто вот именно уколоть собрата. Это недопустимо. Я думаю, что все сайты, на которых есть хотя бы какие-то материалы о других священнослужителях, они должны быть закрыты немедленно. Потому что есть церковный суд, есть епархиальное начальство. Когда вот эти религиоведы стали, значит, обсуждать мой диспут с мусульманами, вы посмотрели бы, как радовались свидетели Иеговы на своих сайтах, что там один религиовед напал на миссионера Стеняева, как здорово, они там друг друга пожирают. Он просто 3 или 4 статьи написал по этому поводу, как здорово, что вот такое несогласие царит. А что стоило этому религиоведу, предположим, приехать ко мне и сказать: брат, вот ты тут не прав. Вот дай посмотрим, рассмотрим. Я бы с радостью прислушался. И когда я ему ответ на письмо писал, этому человеку я так и написал, я благодарю за то, что указали на какие-то неточности. Так и вот этот священник, если он видит, у него разбегаются люди, вот в этой Архангельской епархии, этот священник Кочетковец, он должен был выяснить, почему люди разбегаются. Ему не один раз делали замечания, а почему-то он не прислушался к этим замечаниям. Архиерей ему говорил, более опытные священники в возрасте ему говорили, по-братски, и он не прислушивался. Когда вот мне звонили из Архангельской епархии, они вот говорили, вот, ну, расскажите об этом, миряне звонят, священники, только не называйте его имя. Вот меня поразило такое бережное отношение к этому священнику, ведь его призвали к покаянию, и он может покаяться. Вот это пример такого вот христианского отношения, когда ищут мира. Здесь как бы не задача опозорить человека, а сказать: ну, ты не прав. Когда ты делишь общину на своих и на чужих, во что тогда превращается церковная жизнь? Это совершенно недопустимо. Я вот вспоминаю блаженной памяти отца Даниила Сысоева, как какой-то был удивительный человек. Он у меня был цензором. Я все свои книги ему отдавал на цензуру. И когда он находил какую-то неточность, он не злорадствовал там, не спешил к интернету там напечатать. Вот Стеняев не прав. Он звонил по телефону и говорил: отец Олег, вот это могут неправильно понять. Вот это могут понять неправильно. И я, вспоминая этого человека, испытываю боль, что его сейчас нету. И то, как сейчас делают замечания церковные люди друг другу, как вот, реагируют на деятельность ту или иную, вот реакцию на архиерея, на митрополита, это же провокация. Снимают на свои эти телефоны, на видео какое-то, и при этом требуют что-то, потом охватывают за рясу. Нам надо все сделать, братья и сестры, вот, что мы можем сделать в этой ситуации. Давайте молиться, чтобы это прекратилось. Потом они развернули клеветническую кампанию против митрополита Даниила, опять же в интернете. Надо раз и навсегда отбить охоту на кого угодно там давать материал в интернете. У нас есть епархиальные сайты, вот они могут сообщать. Вот это значит отстранен от служения, там, этому сделано замечание. А когда каждый, которому в голову влезет, вот этот профессор религиовед, который со мной сейчас войну развернул, у него на сайте идет борьба не с сектами, а с целой группой разных священников. Там я посмотрел по списку, там, по-моему, человек 10 пожилых людей там обвиняют, понятно в чем. Мне кажется, вот то, что патриарх сказал на епархиальном собрании, это должны услышать все. Он назвал такое поведение хулиганским. И вот то, что на митрополита Даниила вот эти группы кочетковские, они, значит, вот пытаются там клеветать, представить его политику там агрессивной. Вот в интернете то, что я видел, это недопустимо. Для чего у нас существуют церковные суды? Они должны разбирать эти вопросы. Владыке был задан вопрос, его спросили: в последнее время на вас, на священнослужителей епархии, даже на мирян обрушился поток клеветы, личных оскорблений, даже угроз. Вот Владыка ответил таким образом, митрополит Даниил: в древности язычники, глядя на христиан, говорили: посмотрите, как они любят друг друга. А сейчас, к сожалению, можно сказать: посмотрите, как они враждуют друг с другом. Я хочу призвать всех участников этой кампании устыдиться, если не Бога, то хотя бы людей светских. А оскорбления в наш адрес будем воспринимать с радостью. Я больше всего подвергся клевете за последние полгода, продолжает митрополит Даниил, и именно со стороны последователей учения священника Георгия Кочеткова. Об этом знает вся епархия. Говорить об этом можно открыто. Перестаньте осуждать, клеветать, поносить друг друга, и все сразу станет ясно. Я всех вас призываю к миру. Так и называется эта вот статья, я видел в интернете, на епархиальном сайте. Я всех вас призываю к миру. Который Христос принес на землю, вот этот мир. Не с человека же жив будет и не согрешит. Грехи есть у каждого. Клевета и поношение лучше всего помогают их очищать. Как пишет святитель Иоанн Златоуст: если это правда, исправься. А если клевета, не обращай внимания, радуйся. Ведь путем поношений и гонений шел наш Господь Иисус Христос. Будем же подражать нашему Спасителю. Дорогой Владыка, вот ваше христианское смирение и ваше отношение к этой ситуации, в общем-то, показывает, что за люди вот борются против вас. Это характеризует их Потому что когда на человека, работающего, делающего очень много, я видел, сколько много вы сделали на Сахалине, как там вам приходилось решать очень серьезный вопрос в той запущенной ситуации, которая там была, когда вы туда приехали. И сейчас вот эти группы, надо остановить всех этих новаторов каких-то, которые устраивают свои вот такие действия. Поэтому я призываю слушателей радио «Радонеж», может быть, послать телеграмму поддержки митрополиту Даниилу, но обязательно молиться за владыку, за священников, которые верны православию в Архангельской епархии и которые столкнулись, даже миряне столкнулись вот с клеветой, с обвинениями. Да, конечно, для верующего сказано, радуйтесь и веселитесь, если будут поносить вас. Но тут проблема-то заключается в том, что вот люди со стороны мирские, как они начинают смотреть на нас, когда между нами нету согласия. Патриарх называет вот эти выходки хулиганством. Он так сказал, какое-то хулиганство, ребячество, хулиганство. Поэтому надо провести осмотр вот этих разных интернетов, где обвиняют людей непонятно в чем. Я вот говорил уже, что на сайте Предания.ру хороший сайт, я им сам пользуюсь. Вдруг, значит, убрали мои материалы, но это их право, я тут ничего не могу сказать. И написали по причине того, что священник Олег не верит в Бога человечества Христа Иисуса. Откуда это взято? Я думаю, что во всех случаях, когда на сайтах, которые себя объявляют православными, дается какая-то информация на священнослужителей, здесь должен сразу включаться церковный суд и проводить дознание, как это положено. И если церковный суд не будет выполнять свою функцию, то для чего он создавался? Что, так и будем вот друг друга поливать грязью, один против другого? Это недопустимо. И вот хороший пример, это то, что я сказал, как меня просили, вот не называть имя там священника, о котором вот идет речь, то, что в Архангельской епархии, потому что есть надежда на покаяние. Есть надежда на покаяние у каждого человека. Я готов покаяться, если я в чем-то не прав. Но пусть мне об этом скажут в лицо, как и Господь заповедовал, а не подметные какие-то там письма. И Владыка, мы, конечно, будем все молиться и спрашиваем ваших молитв, потому что когда церковные общины пребывают в гонениях, их молитва становится более сильной. И надо молиться, чтобы строй церковной жизни, иерархический строй, он был налажен. И я думаю, что Владыка справится, митрополит Даниил, с этой ситуацией. И если есть возможность оказать какую-то помощь этой епархии, я думаю, каждый должен подумать, что он может сделать со своей стороны. Может быть, сбор подписей для наших епархиальных начальников здесь, в Москве, что мы возмущены. Владыка, как мы видим, он спокойно относится, он готов нести поношение, он переживает, как для внешних это будет. Но свое возмущение мы не должны скрывать. В Писании сказано, что свидетельство на священнослужитель принимается от 2-3 свидетелей. А тут ситуация какая. Очень такая тяжелая ситуация. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
С праздником, отец Олег.
С праздником.
Это раб Божий Алексей, Москва, Третий Рим. Христос посреди нас.
Есть и будет.
У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, как бы вы могли охарактеризовать перевод Нового Завета на русский язык под редакцией епископа Кассиана Безобразова. Вот, можно ли его воспринимать как альтернативу некую синодальному переводу или дополнение к нему? Или это все-таки модернистский перевод, с вашей точки зрения? И второй вопрос. В чем вы видите пути к врачеванию нашего разделения с братьями-старообрядцами? Вот, как, может быть, стоит вернуть старые книги в богослужение? Потому что единоверческие приходы, они вот в Рубцово, допустим, или на Берсеневке, они все-таки выглядят как-то довольно маргинально, по-моему. Это единичные случаи. Спаси Христос.
Спаси Христос. Прежде всего, о переводе Кассиана Безобразова. Кассиан Безобразов, это епископ церкви, он не осуществлял перевод. Он руководил целой группой переводчиков, которые вот осуществили этот перевод. А проблема этого перевода, он эклектичен. Собственно говоря, это не перевод, это как бы сборник текстов. Я поясню, что я имею в виду. Есть разные списки книг Нового Завета, своды. Там византийский свод известный, там Тишендорфа, там других. И когда делается перевод, он делается именно с определенного свода. И указывается, вот какой свод переведен, там выбирается наиболее достоверный. А здесь вот перевод Кассиана Безобразова – это реконструкция. Это попытка реконструировать текст, каким он мог выглядеть до IV века. Это попытка именно осуществить реконструкцию, каким текст мог выглядеть до IV, там, до III века. Это делается как? Там, берутся труды отцов, которые жили в это время, и смотрится, как они цитируют текст, или как они понимают текст. И вот делается такой эклектичный как бы, вот, сборник, или берут разрозненные рукописи этого времени. Но тут сразу вопрос возникает, а предпочтение отдается той или иной версии по какому признаку? И вот тут опасность. Любой перевод, как бы мы этого не хотели, это все-таки комментарий. Это все-таки комментарий. Поэтому у нас в Русской Церкви значение имеет церковно-славянский текст. Вот он является священным текстом. А если говорить, например, о переводе Кассиана Безобразова, это вот эклектичность. Это искусственный перевод, там не один свод, а несколько использовалось, несколько источников. То есть такого текста просто не могло быть, его просто вот сделали. А вот если взять синодальный перевод, он был заявлен, это русский перевод, которым мы пользуемся, он был заявлен священным синодом как для благочестивого домашнего чтения. Но при этом и гибраисты, знающие еврейский язык, и специалисты по греческому языку вот, этого диалекта, Коэна диалектус, поражаются, насколько точный перевод. Синодальный перевод, хотя он был предназначен, вот этот русский перевод, для благочестивого домашнего чтения, он оказался очень точным. Сейчас издаются подстрочники, и причем издаются иногда подстрочники неправославными людьми. Например, есть несколько подстрочников, которые издали иудеи на русском языке. И я ради интереса стал сравнивать с синодальным текстом. Я увидел, что синодальный текст буквально следует за каждым словом. Каждым словом. Причем синодальный текст Ветхого Завета учитывает не только масорецкий текст, но и септуагинту. И во всех случаях, где какая-то фраза существует только в септуагинте, она дается в тексте. Чтобы было понятно, откуда берется текст, значит, текст открытый – это Масоретский, а в скобках это как раз Септуагинта, в квадратных скобках. И если взять, например, Новый Завет в переводе синодальном, он тоже очень грамотный. Там учитывался и церковно-славянский текст, потому что он имеет священное значение для нас, как и греческий текст, как и латынь, как и еврейский язык. Тексты Писания, они имеют священное значение. То, когда обвиняют в эклектичности синодальный перевод, это не совсем точно, потому что в тексте проведена как бы вот некая такая разграничительная линия. То есть то, что с еврейского, это открытый текст, то, что с септуагинта, это квадратные скобки, и можно увидеть, как бы, что это вот один источник, это другой источник. И мы знаем специалистов, которые это делали. Это были специалисты высочайшего класса, тот же Плавский, сам митрополит Филарет Дроздов, который блестяще перевел книгу «Бытия» и другие тексты. Он работал как редактор, изучая вот те переводы, которые делались. Поэтому держитесь церковно-славянского текста и синодального текста. Потому что вот современные переводы, вот особенно от Кузнецовой, вот Российское библейское общество, мы все так ждали, когда же выйдет перевод. Потому что было заявлено, что он будет адекватен совершенно определенным рукописям, то есть сводом. И особенно мы надеялись, что вот и Ветхий Завет, если они сделают перевод только масоретский, это обогатит библеистику. Но то, что там мы увидели, искажение мессианских мест, и главное, непонятно ради чего. У меня на столе лежит подсрочник, который иудеи издали. У них мессианские места читаются в пользу нашу. Что значит, от семени жены придет тот, который скрушит главу змея. А в переводе, значит, РБО, там пропало слово семя, просто, значит, змей и жена будут вести какую-то войну. Христа не видно. И вот несколько мессианских текстов я проверил, я был поражен. А перевод Кузнецова – это просто пересказ. Если, например, в начале Нагорной проповеди сказано «И он, отверши уста свои, учил их говоря», то у нее он сел и стал говорить. А ведь пропадает что? Конечно, госпожа Кузнецова посмотрела на этот текст и подумала, три раза об одном говорится. «Отверши уста, учил говоря». И перевела, сел и стал говорить. Ну, где-то так. А это же ремес, намек. Святые отцы дают истолкование. Почему трижды сказано об одном? Отверши уста, учил говоря. Чтобы показать нам, что истинный учитель учит не только тогда, когда он говорит, но и тогда, когда он молчит. И поэтому, когда вот эти составители РБО, они убирали так называемые лишние слова, в Писании нету лишних слов. Это ремес, это намек, и это всегда подсказка, и всегда так понималось. И, конечно, это печально. Поэтому ориентируйтесь как на эталон, на церковно-славянский текст, и пользуйтесь синодальным текстом. Я думаю, что, конечно, синодальный текст в некотором смысле устарел. Но наша библейская комиссия не обязана создавать новый перевод. Она может взять и усовершенствовать синодальный перевод. Ну, например, слова получили обратное значение. Ну, например, там сказано превращают, как и прочие писания. Это 2 Петра, 3 глава. А слово «превращает» сейчас имеет смысл «искажают». Искажают, как и прочие писания. То есть практически вот изменений можно сделать совсем немного, если слово приобрело какой-то другой смысл, может быть, даже противоположный, и оставить тот же синодальный текст, но русифицировать в том смысле, что если слово приобрело другой смысл, чтобы читающим было понятно. А вот опираться на переводы, которые сейчас делают, очень трудно. Я, правда, надеюсь, что РБО издаст с комментариями Библию. Они обещают издать с комментариями. И вот как раз в комментариях они могли бы давать альтернативные переводы, особенно мессианских мест. Как в критических изданиях Библии делают на Западе, и в подстрочнике, вот на Новый Завет, который в Санкт-Петербурге библейское общество делали. Они там дают именно альтернативные прочтения. Тогда это может снять какую-то напряженность. Потому что в целом, например, когда я читал Ветхий Завет вот этого Селезнева, мне понравился и стиль, и ритм. Но зачем вот искажать мессианские места? Я это не понял. Это что, диверсия какая-то? Поэтому надо пересмотреть им отношение к тексту. Потому что дословный перевод... Он говорит об обратном, чем то, что вот делают. По поводу уврачевания раскола. Раскол – это обоюдный процесс. Поэтому здесь вина была и с той, и с другой стороны. Раскол затеяли, по сути дела, два человека. Это патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Ну, не раскол они затеяли, а реформу. Они хотели унифицировать обряд. Почему? Потому что они хотели начать войну с турками, чтобы освободить Царьград, и чтобы наш царь стал базилевсом, императором Священной Византийской империи, а Никон хотел, наверное, стать Константинопольским патриархом. И это было вызвано тем, что приезжали греки из Антиохии и говорили: «Вы не так служите». Из Иерусалима приезжали, говорили: «Вы не так служите». Ну, я как-то уже это объяснял. А патриарху Никону и Алексею Михайловичу был невдомек, что в Антиохии служат немножко не так, как в Иерусалиме. А в Иерусалиме служат немножко не так, как на Афоне. Вот я ездил по разным епархиям. Вот я вижу в Белоруссии свои особенности обряда. Они отличаются от русского обряда. Даже московский обряд существует. Я помню, когда покойный патриарх блаженной памяти Алексей II приезжал в храм всех скорбящих радостей на Ордынке, он говорил покойному настоятелю Борису Гузнякову: «У вас тут особый молебен, я знаю. Вы мне подскажите, как его служить». И действительно, была книга, утвержденный синодом, с особенностями молебна вот иконе Божьей Матери все скорбящих радости. И она у нас хранилась в алтаре. Эта книга, даже патриарх, он прислушивался к этим особенностям. В Замоскворечье в целом были особенности совершения пасхальной службы, когда меняли не только облачение, а Евангелие меняли на престолах. Потому что каждый жертвователь хотел увидеть свое Евангелие на престоле или свое облачение. И поэтому священники постоянно меняли облачение, чтобы не оскорбить чувства меценатов. И Евангелие меняли. Там до 20 Евангелий было. И были другие особенности. Например, во время шестопсалмия Филония снималась в Замоскворечье, а выходили в Филонии. Сейчас выходит священник с Петрохилью и с поручами, но это был кремлевский такой обычай. А что уж говорить о разнице между патриархатами. Поэтому эта затея унифицировать русский обряд, то, что Никон и царь Алексей Михайлович затеяли, патриарх Никон, это заведомо была ошибочная такая политика. А потом на что они рассчитывали? На то, что вот они дадут приказ всем, значит, начать креститься иначе, молиться по другим книгам. Ну и к чему это привело? Да русский человек не может так. Вот этот конфликт в Архангельской епархии, кочетковцы решили все переделать. Там весь народ в недоумении. Православные люди бегут с таких приходов. Остаются кто? Неофиты остаются, которые никогда и не жили, скажем так, в православии. Они только обратились, и им кажется, что тот, кто их обратил, он лучше знает, как. А если кто с детства ходит в церковь, он сразу поймет, это не так, это не так. Такого никогда не было. Поэтому раскол – это трагедия. И у Никона не получилось, в общем-то, всех заставить перейти на новый обряд. На новый обряд перешли кто? Ну, бояре там перешли, князья, там царский двор перешел, воеводы там по городам. А простой-то народ, он сохранял старый обряд. И старообрядцы были в большинстве до второй половины XVIII века аж, когда гонения на них приобрели совершенно дикие масштабы, когда монахов стали стричь солдаты, священников старообрядческих стричь солдаты, когда детей стали отнимать у них. Вот здесь, конечно, уже ситуация стала меняться, но это насильственными методами осуществлялось. Конечно, однозначно мы не можем сказать, что вот насилие там, вот, со стороны нашей церкви. А если бы старообрядцы победили, ну, было бы то же самое приблизительно. Потому что Аввакум писал в своих письмах царю: дайте мне власть, и я, как пророк Ильяф и Светянин, буду головы рубить никонянам. То есть это было такое время жестокое. Но победили мы, скажем так, и у нас должен быть комплекс вины. Был нарушен как бы строй духовной жизни. Мне очень понравилось, когда владыка Иларион, митрополит Иларион, посещая Рогожскую слободу, он встречался с митрополитом Корнилием старообрядческим, и он очень хорошо отозвался о старообрядчестве. Он сказал, что эти реформы, они нарушили как бы вот такой некий такой код, трескод как бы вот духовной жизни. И это люди понимают. И потом посмотрите, вот сейчас же происходит обратный процесс. Никто же уже не пишет иконы, так как писали после Никона. Вот этой итальянской, французской мазня. Или пишут, то пишут в традиции 17 века, 16 века. Знамя пение возвращается. Есть там некоторые, конечно, такие ревностные священноначальствующие, которые: нет, знамена пения не надо, но тут причина, наверное, другая, куда-то спешат. Там со знаменным пением служба, она, естественно, она длиннее будет, но кому-то куда-то спешить надо из храма, поэтому они вот борются со знаменным пением. Но вот наше монашеское братье, а монашество это... Это те люди в нашей церкви, которые чувствуют намного глубже, чем мы, белое священство и миряне, они как раз сейчас во многих монастырях восстановили именно знаменное пение. Это показатель того, что вот как бы обратный процесс, он начинается. И на каком-то этапе, действительно, когда мы можем прийти к осознанию всех ошибок, которые были сделаны с той и с другой стороны, наступит объединение. Может быть, кому-то в это трудно поверить, но 10 лет назад кто бы поверил, что произойдет объединение с Русской Православной Зарубежной Церковью? 15-20 лет назад. Всем казалось, что это вечное будет разделение. Но произошло объединение с Русской Православной Зарубежной Церковью. И, может быть, Бог даст, и будет объединение с Старобрядческой Церковью. Но здесь мы должны вести себя деликатно по отношению к единоверческим общинам. Если мы будем их выставлять как маргинальные общины, ограничивать их деятельность, то у нас никогда не произойдет объединение со старообрядцами. А единоверие было узаконено уже в XVIII веке. Де-факто, когда митрополит Платон, другие иерархи крупные, они поддерживали тех старообрядцев, которые к нам возвращались, им сохраняли обряд, но они поминали, значит, как положено, наше священноначалие. И единоверие поддерживали, кстати, все миссионеры. Были миссионерские приходы единоверческие. И это движение было очень большое. У нас очень такой поборник единоверческой службы, и его уважают все единоверцы, старообрядцы. Это митрополит Крутицкий, Коломенский, Ювеналий. Его предки, говорят, были старообрядцы. И вот он очень любит иногда служить старым чинам и даже совершать хиротонии рукоположения для единоверских приходов в старых одеждах, вот как архиерейские старинные одежды и по старинным книгам. И вот когда бываешь на таких службах, аж мурашки по коже, потому что вот это та Русь, которая называлась святой, без этой итальянской там полифонии, криков, визгов французских, потому что музыка церковная в XIX веке была просто изуродована, отошли от всех норм, возможных и невозможных. А вот на таких службах, которые вот митрополит Ювеналий проводит, именно знаменное пение, как положено, без всякой этой итальянской трели, и облачение соответствующее. Это очень красиво, просто красиво. Когда я, будучи молодым священником, услышал всемирную славу, которую пели знаменным пением, и пели 50 человек, я понял, тут Баху делать нечего. Вот настоящая русская духовная музыка. Тут никакая симфоническая музыка рядом не стояла. Но наша передача подходит к концу. И у нас есть объявление. Напоминаю, в 70-м павильоне на ВВЦ в секции «Радонеж» продается моя новая книга. Это мое пожертвование на радио «Радонеж». Покупая эту книгу, она называется «Мудрость небесная и земная». Это толкование на послание Якова. Вы помогаете радиостанции «Радонеж». Помолимся о здравии тяжко болящей Юлиании, Серафима, Валентина, Александра, Валентина, Григория, Ольги, Евгения, Надежды, Галины, Ксении, Владимира, Нина, Галина, Арсения, Александр, Екатерина, Надежды, Аллы, Александра, Зинаида, Игоря. И помолимся о благополучии Архангельской епархии и о ее предстоятеле, митрополите Данииле, чтобы вот и сложное время среди клевет и обвинений эта епархия выстояла и действительно обрела бы искомое единство. Многое лето митрополиту Даниилу. Передача подошла к концу. Как всегда, я спрашиваю молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю и тоже, как вот видите, достаточно в сложных условиях, в противостоянии с лжебратьями. Спасибо всех, Христос!